«Железная логика».
Здравствуйте, Сергей Михеев, Сергей Криньевский в этой программе. Сергей Александрович, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели. Вот, начинаем нашу «Железную логику». Подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика» и YouTube-канал, и Рутюб-канал Сергей Михеев, Дзен Сергей Михеев, ну и прочее, так сказать, билибердо. Вот, ну, не знаю, так сказать, зачем, но некоторым нравится. Вот, ну что, начинаем, значит, нашу эту самую, нашу передачу. Из этих самых военных событий, честно говоря, я бы вот обратил внимание только на одно. Это действительно на вопиющее такое, так сказать, самораскрытие этих боевиков ВСУ, которые сидят на Азовстале. После того, как в результате, так сказать, работы российской артиллерии они лишились склада продовольствия и воды, они вышли по связи, как бы, да, на наших бойцов, на ДНР, ЛНРовских, так сказать, на российских, и сказали, что все, как бы, да, никого не выпускать не будут. Хотя они и до этого особо никого не выпускали. И как выразился один из главарей, как бы, тех, кто там сидит, они сказали: будем теперь только менять килограмм на килограмм. Килограмм человеческого, так сказать, материала на килограмм жрачки и воды для доблестных защитников, так сказать, Украины и европейской демократии. Это цитата насчет килограмм на килограмм, как бы это не я придумал. Это совершенно достоверное, так сказать, сведение. Вот. На самом деле до этого вышло там около 100 человек, даже чуть меньше, из которых сами боевики отпустили только человек 20, остальные просто вышли, потому что это удалось им сделать в результате боевых действий. Причем все, кто вышел, в один голос утверждают, что ничего не знали, о никаких коридорах, ни о возможности выйти, и боевики, которые сидят там, как бы, да, их запугивали и информацию не давали. А теперь, да, эти замечательные, как бы, защитники украинской Брестской крепости, а именно так их позиционируют в Киеве, показали свое, так сказать, мурло. Те граждане Украины, которых, по идее, они должны защищать, теперь для них просто, так сказать, да, человеческое мясо для торговли. Вот и все. Вот после этого, как бы, это говорит, какая разница? Разница большая. Если, например, защитники Брестской крепости своими телами закрывали мирных жителей, то, значит, доблестные борцы за украинский национализм и европейские ценности телами мирных жителей закрывают себя. Что окончательно, как бы, да, делает их террористами. Так делают только террористы, когда они захватывают заложников, а потом меняют их на то, что нужно им. Там деньги, так сказать, машины, вертолеты, в данном случае еду, еду, воду и медикаменты. Вот они больше всего просят: еда, вода и медикаменты. Мне кажется, это очень наглядно, как бы, да, во-первых, разоблачают все эти пропагандистские мифы украинские насчет их героев. Во-вторых, ну, действительно, ну, это, так сказать, однозначный признак терроризма. Ну, и говорю, вроде бы как даже у них ведь там на этом Азовстале именно украинские граждане-то, они, собственно, они солдаты ВСУ, должны их защищать. А получается, что они ими защищаются, так сказать, от тех, кто наступает. Я вам должен сказать, что в смысле подлости и низости, да, так сказать, вот мы часто сейчас, особенно перед Днем Победы, сравниваем, значит, современное состояние, так сказать, духа, что называется, да, на Украине с Третьим Рейхом. Я вам должен сказать, Третий Рейх даже себе такого не позволял. Вот Третий Рейх даже, это самое, нацистские, да, такого себе не позволял, как бы, да, там, по крайней мере, на территории Германии, когда уже советские войска вошли на территорию Германии. Вот, да, они, как бы, жертвовали, как бы, и мирными жителями, но вот так вот, чтобы, так сказать, своих граждан Третьего Рейха менять на, там, условно говоря, еду, воду, там, медикаменты или боеприпасы, до такого, так сказать, даже эти гитлеровские нацисты не додумались. А украинские додумались. На то они и украинские. Поэтому и рейха-то у них нету, и, скорее всего, и не получится. Но по уровню подлости, да, мне кажется, и низости. Украинский вот этот вот радикальный национализм, он, пожалуй, даже и немецкий фашизм и нацизм перещеголял. Ну так вот, да, вот теперь вот там такая, так сказать, ситуация на этой самой Азовстали. Насколько я понимаю, как бы их не уничтожают только потому, что, а, действительно, там есть мирные жители, ну и, б, видимо, все-таки очень хочется нашим, так сказать, вытащить оттуда живыми иностранцев. А иностранцы там есть. Иначе бы, так сказать, господин Гутерреш, так сказать, и прочие, как бы, эти самые международные дипломаты так бы не кипишились, не присылали бы именно туда чиновников ООН. Вот удивительное дело, как бы, да, когда, как бы, значит, украинские войска обстреливали там тот же Донецк и Луганск 8 лет подряд, никакой Гутерреш и никто до него вообще особо не беспокоился. И сейчас, кстати говоря, они не едут, например, как бы туда, где тоже идут самые активные боевые действия. В Мариуполе сейчас уже таких, ну, сверхактивных боевых действий уже не ведется. Там, наоборот, город стал приходить в себя после всего того, что произошло. Но Гутерреш, как бы, вот и все остальные ООНовцы, как бы, именно вот этому этой точке уделяют какое-то особенное, повышенное внимание. Вот они совсем не едут ни в Авдеевку, ни в Маринку, так сказать, ни под Изюм, никуда они не едут, что-то их вообще не интересует, там мирные жители ни разу, ни в Краматорске, так сказать, ни в Славянске, вообще нигде. Вот. А вот там интересуют, очень их интересуют, как бы, да, мирные жители, и что же будет с этими замечательными, так сказать, воинами света, в кавычках, да, на Азовстале. Что утверждает версию о том, что там действительно находится кто-то, кого им очень бы хотелось вытащить. И я так понимаю, что и нашим хотелось бы вытащить их живыми, для того, чтобы, ну, расспросить, так сказать, поделиться впечатлениями о жизни. Вот. И, может быть, на кого-то обменять. У нас, в конце концов, в американских тюрьмах, так сказать, в европейских даже тюрьмах сидят там всякие разные люди. Вот. Хотя я не очень, так сказать, честно говоря, понимаю смысл такого обмена, но тем не менее, я так понимаю, что в первую очередь очень хочется посмотреть, что ж там за эти, что ж там, так сказать, за жар-птицы такие спрятались, да, что аж сам Гутерриш по этому поводу как бы кипишится. Ну вот, мне кажется, просто это важное не с военной точки зрения событие, а важное, так сказать, с точки зрения, ну, понимания, с кем действительно мы имеем дело. Еще раз повторю простую формулу. Нормальные, как бы, защитники Родины, любой Родины, любые защитники любой Родины, обычно своими телами защищают граждан своей страны. Для этого, собственно говоря, они и являются защитниками. А вот защитники украинской Родины делают ровно наоборот. Они телами граждан своей страны, подчеркну, своей, не России или никакой другой, телами граждан своей страны они защищают себя и прикрываются ими. Вот, как бы, да, после этого и судите сами, кто чего стоит, во-первых, во-вторых, что такое украинское государство, и в-третьих, что такое украинский национализм, да, который стал фактически идеологией этого государства. А в-четвертых, заодно, что такое европейские ценности, да, в украинской трактовке, да, и почему Европа и Америка таких простых и очевидных вещей предпочитает не замечать. Ну, так вот, если в виде вступления, у меня все.
И надо еще сказать, интересная иллюстрация, потому что вы сказали, тут Арестович сообщил, что Азов выбил российские войска с территории Азовстали. Однако потом в прямой эфир вышел представитель Азова и опроверг эти сообщения. И заявил, что наоборот, не выбиты никуда войска России, а наоборот, там идут тяжелые бои. Вот. И это вообще интересное расхождение в, как бы, украинской пропаганде и той, может быть, реальности, или то, тому, как, по крайней мере, хотят представить сами боевики Азова всю ситуацию.
Ну, что касается Арестовича, это молодое дарование, так сказать, украинский гений несет, как показали последние недели, несет просто все, что ему на ум взбредет. И вообще, дня три назад, как бы, да, они тут, Зеленский, значит, Данилов, который Совет национальной безопасности и обороны возглавляет украинский, и Арестович в один голос, как-то прям по команде заявили, что ничего не будет, никаких мирных переговоров, только капитуляция России, расчленение России и прочее, прочее. Насколько я понимаю, как бы, да, эти люди давно уже поняли, да, вот эти, все эти, знаете, принципы, как у нас в советское время любили говорить, геббельсовской пропаганды. На самом деле надо лепить, значит, просто Горбатова к стене, лишь бы это звучало максимально духоподъемно. Максимально духоподъемно, в том числе это нужно, во-первых, для самого украинского населения, для того, чтобы создавать у них иллюзию того, что они чуть ли не побеждают. Слушайте, мы контролируем уже порядка там 15% территории Украины, это учитывая то, что мы еще ушли там из Киевской, там, Сумской и Черниговской области. На самом деле, два месяца подряд, несмотря ни на какую американскую и европейскую помощь, украинская армия не способна организовать ни одного внятного контрнаступления. Вот. А они внутри информационного поля делают вид, что они чуть ли не побеждают, что они буквально, на такой смысле, что они стоят где-то под Москвой, буквально. Или вот уже штурмуют там Садовое кольцо. Я думаю, что это делается умеренно, то есть умышленно, естественно, да. И ставка здесь на откровенную ложь. То есть, ну, грубо говоря, вот надо людям, так сказать, пудрить мозг капитально. Кстати, по поводу того, значит, правда это или неправда, мы по некоторым сведениям, там, слухам, доходящим из разных городов Украины, в частности из Одессы, местные власти в принудительном порядке, значит, уничтожают, ну, просто-напросто, просто спиливают, да, срезают у тех, кто не захотел, так сказать, это сделать, срезают антенны спутниковой связи и вот эти тарелки, да. Вот, то есть вот для того, чтобы свобода слова была обеспечена уже в полном объеме, что называется, да, чтобы ничего не просочилось, да, чтобы только Арестович, так сказать, только Данилов, значит, сегодня они заняли Москву, завтра они вам расскажут, знаете, это как вот сборная Северной Кореи когда-то по футболу чуть ли не победила на чемпионате мира, на который ее даже не пустили, вот, но как вот тоже, так сказать, завтра они скажут, что они, сегодня они выбили нас из Азовстали, завтра они скажут, что они взяли Донецк и Луганск, послезавтра они будут стоять у Москвы, а через месяц, глядишь, и до Владивостока, да. идут. Вот. Я думаю, что там просто поняли, что надо уже вот, лепить все, что, так сказать, только можно придумать по ходу дела. Да? Ну и там сейчас появилось довольно много всяких текстов на эту тему. Значит, был модерн, был постмодерн, а сейчас новое словечко – метамодерн. То есть уже такое вранье, которое даже в рамках постмодерна представить было невозможно, но оно как бы должно формировать действительность. Да? Я не верю в то, что это возможно. Вот вы, мол, если вы говорите все время об одном и том же, да, как бы, то оно как бы и вот раз и сбывается. Ну, может быть, какая-то, так сказать, микроскопическая доля истины в этом и есть, но для меня лично, опять же, у меня своя, так сказать, свое профессиональное, так сказать, отклонение. Вот. Я-то вижу в этом как раз отголоски вот того как раз оккультизма, как бы, да, и веры во всякую чушь, это самое, потустороннюю, которая на Украине распространилась очень серьезно. Кстати, в этом смысле, конечно, они наследники Третьего Рейха, с их верой в оккультизм, там, магические числа, астропрогнозы, там, и во все остальное. Да, видимо, они верят, что вот слово созидает реальность, там, да, это известные темы, как бы, да, по этому поводу тоже написано много всяких там этих оккультных книженок. Вот. Это, собственно говоря, к вопросу о заклинаниях. Это, знаете, то, что ну, в магии, как бы, да, представляет из себя заклинание. То есть, вот если вы, так сказать, заклинаете как, по какому-то ритуалу, то раз, оно и все и происходит. Да? Заклинаю тебя пёсьим хвостом, так сказать, гайдуком, как говорят в фильме «Вий». Вот. И для меня лично это очень интересно, потому что это совершенно очевидное пересечение. То есть, вот если они будут заклинать все время, как бы, да, эту действительность, то она, глядишь, такой вот и станет. Да? Вот. Но вот это вот расхождение между Арестовичем и Паламаром, да, вот, который там сидит, на этой Азовстали, оно тоже очень показательное. Оно показательное, потому что действительно, я, честно говоря, даже и этого Паламара бы опроверг, потому что тоже вот буквально там не далее, как вчера там общался с нашими военными, вот, собственно, поэтому передача и не выходила в эфир. Вот. Ну, в общем, и потому что я знаю тех людей, с которыми, так сказать, у меня контакт есть на Донбассе, на самом деле никаких там таких вот прям, знаете, ожесточенных уже боев, типа тех, что были еще месяц назад, да, там уже нету. Поэтому даже Паламар врет. Паламар врет, как бы, да, но Арестович врет еще больше. Потому что по Арестовичу, у Арестовича каждые 3 дня, как бы, да, какое-то контрнаступление происходит против российской армии, хотя нету, как бы, этому никаких подтверждений, в том числе, так сказать, по карте. И они сами себя опровергают. Арестович объявляет о контрнаступлении одновременно, например, скажем, украинские телеканалы говорят об атаках, о том, что российская армия, значит, атакует там, бомбит там, обстреливает там. Ну, а где же ваше контрнаступление? Ну, вот, а что касается Азовстали, да, действительно, это хороший пример. Вот за последние сутки буквально, да, 2 очень важных информационных, так сказать, повода для того, чтобы, еще раз говорю, понять, что на самом деле происходит, да. Происходит вот что, происходит то, что, еще раз повторю, Украина на самом деле медленно, но верно терпит поражение, да. Разговоры о том, что вот, ну, мы недостаточно быстро продвигаемся, это, я говорю, если бы мы недостаточно быстро продвигались по своей территории, еще можно было бы о чем-то говорить. Вот, но речь идет о том, что военная операция идет на чужой территории. Вот, и насколько я понимаю, действительно, все-таки основная, как бы, причина – это максимальное, так сказать, стремление сохранить жизни, в первую очередь, наших бойцов. Вот, но тем не менее, да, вот то, что происходит в информационной повестке украинской, да, во-первых, эти замечательные, так сказать, защитники украинской Брестской крепости оказались просто, значит, банальными террористами, вот, которые вот килограмм на килограмм, килограмм украинских граждан обменивают на килограмм жрачки для себя, медикаментов для своих раненых, да, вот. Ну, я еще выяснил, что, оказывается, в Киеве врут и берегов не видят. Кстати, тоже по данным радиообменов, которые там, значит, перехватывают с Азовстали, и вообще по данным, в том числе, периодических таких переговоров с этими боевиками, они вообще на Зеленского давно уже забили с прибором. Они не будут выполнять никаких его указаний, если только вдруг Зеленский не изобретет какой-то, так сказать, чудодейственный способ их оттуда вызволить. А вся надежда этих людей, которые сидят, и тоже это показательно как раз к вопросу о том, о чем я начал, так сказать, говорить в начале часа, вся их надежда только на иностранцев, только на международное сообщество, только на, значит, Америку и Европу, может быть, какая-то турецкая посредничество, потому что они все время говорят только об этом. Они в переговорах говорят только об этом. Да, они уже давно не надеются там что-то куда-то прорваться или что-то отбить. Они уже перестали надеяться на то, что к ним кто-то прорвется. Они требуют только одного – выпустить их из страны. То есть выпустить их там, ну, условно говоря, в Турцию. Потому что, ну, как бы, все с севера сухопутным путем все заблокировано. Авиацию, понятно, так сказать, за ними никто не пришлет. Они требуют выпустить их в Турцию или Европу или еще куда-то. Кстати говоря, пришли, так сказать, тоже слухи. Может быть, это и правда, не правда, не знаю. Что вот семьи вот этих главарей, в том числе, которые на Азов стали, сейчас находятся в Европе, предположительно в Италии, но это не точно, вот, но тем не менее, то есть этих они уже там вывезли туда. Вот все, что они, так сказать, говорят, и плевать они хотели на Арестовича, на Зеленского, на всех тех, кто сидит в Киеве, как бы в Горбоне все это видали, судя по вот реальным переговорам, да, они хотят только одного. Вот, и я думаю, что единственный их козырь – это действительно наличие там иностранцев, но в противном случае нафиг они никому не нужны. Например, скажем еще раз, там, где наша армия, так сказать, потихоньку перемалывает огромное количество украинских военнослужащих на других направлениях, там вообще никаким международным, так сказать, этим дипломатам нет никакого дела до того, что там происходит. Ну, там это плохо, как бы, но они почему-то туда не едут. Здесь повышенное, так сказать, внимание. И под каким-нибудь Изюмом, там, или на Донбассе, украинские военные не просят вывести их в Турцию там, или еще куда-то. А эти именно на этом настаивают. Значит, у них есть какое-то основание для этого. Значит, действительно, там кто-то сидит, тут находится, да. Поэтому вот эта ситуация, она очень показательна и с точки зрения вот этих обменов, и с точки зрения Арестовича, то, что он несет, потому что многие тоже подсели вот этого Арестовича слушать. И вот если мы в чем-то действительно как бы уступаем, то это вот в том, что у нас огромное количество людей в стране, падких, да, на враждебную информацию. Почему-то им кажется все время, что она как-то более правдивая. Вот. Хотя там, и говорю, там по некоторым направлениям, но видно, что люди просто вот лепят Горбатого к стене. Буквально. Плюс им же важно не только там вдохновлять там украинское общество. Им важно на самом деле показывать боевой дух американцам и европейцам, которые как бы поставляют там или обещают поставлять оружие, там давать деньги и все остальное. Им надо для них показывать, что типа да-да, как бы вот еще подбросьте немножко, еще подбросьте, и мы вот все. Мы уже Азовсталь отбили практически, говорят они. О чем речь, так сказать? Да, где ваши деньги, господа американцы, европейцы, где ваши гаубицы, где ваши эти снаряды, ракеты? Мы же Азовсталь уже отбили своими силами практически. Не сегодня, завтра, как бы, да это самое, выйдем на Ростов-на-Дону. Вот, то есть тут все как бы так вот по закону, можно таким, как они сейчас говорят, выражаются, метамодерно, то есть вранья, возведенного в ранг, так сказать, параллельной реальности. А по поводу вот еще, так сказать, вот этого, просто меня немножко, не то чтобы немножко, а очень как бы впечатлила вот эта вот фраза азовстальских боевиков «килограмм на килограмм». Это вообще очень характеризует тех людей, и как они на это смотрят? Во-первых, они действительно считают себя людьми первого сорта. Во-вторых, граждане Украины они считают просто расходным материалом. Это, кстати говоря, как раз все очень хорошо укладывается вот в эти вот неоязыческие культы, про которые я не раз говорил. Многим кажется, что это все ерунда. Люди любят слушать там про деньги, про оружие. Это никакая не ерунда, потому что это определяет характер отношения к людям. Гражданские люди на Украине, даже если они граждане Украины, даже если они поддерживают Киевскую область, для них, для этих вот воинов Волгаллы, что называется, да, вот, они для них просто мясо, жертвенное мясо. Они просто для них, так сказать, да, ну, как бы, смерды, что называется, которых, в общем, не западло, что называется, приносить жертву. Поэтому они не прикрываются, поэтому они так, так сказать, жестоки по отношению к мирным людям. Потому что они для них ничто, они просто для них не существуют, они для них пустота. Я вам скажу, если мы не дадим этого продовольствия, они могут их и есть начать. Был же уже один блогер этот националистический, которого показывали в украинском интернете, который ел человечину. И как он говорил, что это вот это он ест человечину какого-то сепаратиста. Это к вопросу об одичании, об уровне озверения, да, как бы. Я вас уверяю, как бы они начнут их там, они есть их начнут. Запросто. Потому что для них это в их системе координат, это тоже для всех романтиков и неоязычества, в их системе координат в этом нет ничего зазорного. Это нормально. И по косвенным данным, между прочим, тоже к вопросу об ужастиках, Украина сейчас стала главным, как и любая зона военных конфликтов, кстати говоря, стала главным поставщиком органов на Запад. Как это было в свое время, во время войны Югославии, недаром косовские боевики, об этом писал бывший генеральный прокурор, так сказать, европейский Карло Дель Понте, они торговали органами, так сказать. Как эти случаи фиксировали в 2014-2015 году во время вот такой горячей фазы тогдашнего противостояния, так и сейчас. По слухам, оттуда органы, человеческие органы из Украины идут потоком, богатым, так сказать, богатеньким буратинам в Америке и Европе. Это очень удобно. Да, молодой, так сказать, солдатик, так сказать, грубо говоря, как бы туда призвал, призвали его, там он пошел, а потом он раз и где-то потерялся. А куда он делся? Как бы? Так это русские оккупанты его шубили и все, так сказать, да, отбомбились и привет. И ищи свищи, как бы, да, ищи концов, так сказать, ищи, и там пропало. Например, скажем, насколько я понимаю, я давно говорил о цифре примерно в 3000 пленных. Сейчас, насколько я понимаю, если взять всех пленных, там тех, которые попали к российской армии, тех, которые сидят в ДНР, ЛНР, потому что там свои тюрьмы и своя статистика, это уже порядка 4000 человек украинских пленных. Но по украинским данным пленных вообще единицы буквально. Хотя мы можем демонстрировать их, так сказать, сейчас Минобороны, кстати, прям потоком наладило видео с их там этими откровениями, признаниями и так далее, и так далее. Это тоже очень показательно вот к тому, что вообще с точки зрения духовной происходит на Украине. Я думаю, что американские и европейские клиники по пересадке органов престарелым, так сказать, миллионерам сейчас очень воодушевлены. Очень. Потому что это идет просто потоком оттуда.
Сергей Александрович, ну и надо еще добавить по поводу боевиков Азова. Довольно любопытно, но они принимают практически ежедневное участие в прямых эфирах, сидя прямо, ну, наверное, якобы внутри вот этого завода Азов, где-то в бункерах, я не знаю, да, где-то в переходах, и при этом постоянно выходят в прямой эфир на украинское телевидение и в разные YouTube-каналы. Для меня это, конечно, удивительно, ну, вот это, наверное, тоже признак нового времени. Но нам сейчас нужно будет сделать паузу, после новостей мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, ну вот я упомянул, что Азов постоянно принимает участие в еженедельных там шоу, выпускает ролики и отчеты о своих злоключениях, и все это сидя, ну, на Азовстале.
О своих победах в катакомбах, там они ведут бои. Кстати говоря, интересно, что там видео, вот, например, скажем, каких-то их героических боев, оно не появляется. В основном они сидят на фоне стенок, вот, и оттуда что-то вещают, да. Вот, но, ну, во-первых, что касается самого этого факта. Во-первых, посмотрите, а сколько роликов записывает Зеленский в сутки. Представляешь, что-то балаболит. И как эти Арестовичи, и все остальные, так сказать, что-то бу-бу-бу-бу. Вот. У них такое тоже бесконечное ток-шоу. Но только если у нас ток-шоу все-таки в основном участвуют как бы журналисты, эксперты, там, ну, изредка, может быть, так сказать, какие-то депутаты придут или что-то в этом роде, то у них фактически получается ток-шоу, в котором постоянно занят ежедневно, занят президент, его ближайшие чиновники, министры, вот, и они все время его ведут. Я думаю, что это вот признак вот той самой реальности, о которой неоднократно мы здесь говорили, да, когда нету реальных дел, надо постоянно что-то показывать, что-то говорить, как бы, да, и таким образом, ну, тоже людям, что называется, пудрить мозги. Это первое. То есть, грубо говоря, все происходит, война происходит, там, все происходит, так сказать, в воображаемом пространстве. Недаром, кстати, вот эти миллионы буквально там фальшивок, которыми заваливают украинские, американские, европейские производители, и наш интернет, и главное, в первую очередь, свой интернет, да и чужой тоже интернет, так сказать, заваливают, да, многие из них просто лепятся на базе компьютерных игр. Причем это иногда делается вообще с минимальными затратами, с крайне низким качеством. Буквально вот я там вчера, что ли, да, видел ролик, который забросили, например, с индийской озвучкой, с индийскими субтитрами в индийский интернет. Вот. Ну, видимо, попытка, так сказать, воздействовать на индийское общественное мнение, потому что Индию никак не удается склонить к тому, чтобы она присоединилась к санкциям против России, и вот последние попытки тоже опять в этом смысле не получились. Но просто смешно. Да, совершенно очевидный компьютерный ролик с нарезками из видеоигр, с пейзажами, которые не встречаются не то, что там, сказать, на Украине, но, мне кажется, даже и в России таких не встречаются. То есть, с пейзажами такими, знаете, какими-то песчано-горными пустынями, ну, то, что и индийскому, значит, зрителю больше понятно.
Аутентичнее вот выглядит, да? Хотя и, может быть, да, искусственно.
Да, ну, то есть настолько примитивная, настолько, так сказать, кондовая компьютерная графика, но все, вот они, злодеяния, вот они, так сказать, вот она, техника вообще ни разу не похожая на российскую, но тем не менее, ничего, пойдет. То есть я так понимаю, что качество снижается постепенно, да, главное заваливать, так сказать, массой. Вот, но для Украины, как бы, да, вот это основная, так сказать, вся эта ситуация развивается в таком вот режиме, но в этом смысле мне, как бы, интересно еще вот что, да, почему им позволяют это делать, я вот не понимаю. То ли, в принципе, невозможно это заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, то ли, как бы, мы как-то это недооцениваем, да, вот это тоже, конечно, вопрос. Огромная территория на этой Азовстали, масса возможностей выхода, ну, в смысле выхода, так сказать, в эфир, да, наверное, накрыть всю эту территорию какими-то средствами РЭП представляется затруднительным, а может быть, так сказать, это делают специально. Вот это мне непонятно, если честно, к вопросу, там, к вопросу, так сказать, к нашим военным, мне вот это не очень ясно. То ли это физически невозможно, ну, технически просто невозможно, да, то ли этому не уделяется достаточно внимания, если так, то, в общем-то, зря. Ну, а, кстати, по поводу того, что там внизу, вот, говорят, что там в советское время оборудовано около 40 с лишним бомбоубежищ, причем оборудовано под заводом, причем оборудовано не очень капитально, еще в советское время, да, это огромное, как бы, так сказать, помещение с собственной системой вентиляции там, ну и со всем, что возможно. По последним данным, там удерживаются около 200 еще мирных граждан, не тысячи, как говорят боевики, да, но около 200 ориентировочно, включая женщин, детей, там, стариков и, в общем-то, все, что с ним связано. То есть вот эта проблема реально существует, но и вот они этим явно, так сказать, спекулируют. Вот, собственно, так вот, если об этом говорить. Но вообще, если поговорить про информационную, как бы, составляющую, на Украине все это перешло в разряд, ну, просто в полное конструирование реальности. Если мы с вами еще можем, там, например, сказать, а вот нам там этого не договорили, так сказать, а вот здесь вот, наверное, не совсем так, то в украинской действительности все это перешло в разряд абсолютно конструируемой реальности, которой вообще просто нету. И, кстати, что касается потерь, да, вот, опять же, вот, общение с военными, и у меня есть основания на это уверить, и в том числе на основании того, что, так сказать, мне там сообщают знакомые оттуда, потери украинской армии растут очень серьезно. Очень серьезно, в том числе, между прочим, потому что с разных направлений сообщают одно и то же практически. Украинская армия действует вот как. Вперед она толкает резервистов, то есть тех, кого мобилизовали, дурачков из территориальной обороны, которые, может быть, там идеологически мотивированы, но фактически, так сказать, да, плохо подготовлены. Вот. То есть, грубо говоря, заваливает эти позиции мясом, а профессиональные военные, включая наемников, находятся сзади. Так сказать, да, для того, чтобы удерживать там вот хорошо оборудованные и укрепленные позиции. Вот такая тоже, так сказать, да, борьба за украинскую государственность, такая тоже, так сказать, такая себе борьба за украинскую нацию. И это происходит на самых разных направлениях, подтверждается самыми разными людьми. То есть вот они сейчас объявили третью волну мобилизации, вот, и как только эти люди прибывают, их там буквально там 3-4, так сказать, дня подготовки там, где их там мобилизуют, значит, бросают туда сразу на передний край, вот, там как бы довольно быстро для всех заканчивается, кто сдался в плен или кого взяли в плен, тот, считай, тому, считай, повезло. Вот. А наиболее подготовленные как раз-то кадровые военные, так сказать, наемники, они отсиживаются за спиной. Почему, в том числе, между прочим, наемники участвуют в разных издевательствах над пленными? Потому что они или участвуют в отдельных вылазках, как бы, да, вот, а выходить вот в поле, что называется, воевать, они вообще не хотят. Не хотят, бояться не могут. И, кстати, во всех абсолютно случаях украинская армия и в Донецке уходят в жилые кварталы. Уходят в жилые кварталы, это я вот много раз слышал, я от тех людей, с которыми общался непосредственно там, как бы, да, как только их вытягивают на открытое пространство, я уже об этом говорил, они тут же терпят поражение. Просто как бы, в открытом столкновении фронтального вообще не выдерживают. Поэтому только за спиной гражданских людей, только за стенами, так сказать, гражданских домов, как бы, да, и только в укреплениях, которые им удалось вот за все эти годы там, значит, соорудить. А вот те, кто вышел с Азовстали, подтверждают, что там изначально там было очень хорошо оборудованные позиции, то есть это означает, что они готовились довольно долго, и огромное количество продовольствия, медикаментов, воды и боеприпасов. Ну, вот. То есть явно как бы это не сконцентрировано там было за одну неделю там, или за две недели. То есть явно концентрация, так сказать, всего этого барахла там происходила довольно долго. Ну, вот так вот, такие дела. Плюс еще, так сказать, есть проблемы с подвозом всего этого, ну, в том числе, я уже говорю про другие участки, так как все-таки наши удары по коммуникациям, по подстанциям, тяговым, они свое дело делают, затрудняется перевозка топлива, так сказать, с топливом очевидные перебои на всех направлениях. Вот. Ну, а что касается вот этой информационной войны и вот конкретно этой Азовстали, я вот, опять же, ну, будет возможность, так сказать, поспрашиваю, вот, но я не очень понимаю, так сказать, почему, собственно говоря, им дают вообще выходить на связь. Вот, может быть, в том числе для того, чтобы прослушивать их переговоры, я не знаю, так как они не только в ток-шоу участвуют, как бы, они же пытаются вести переговоры тоже и еще так сказать, с кем-то, да, со своими там начальниками, вот, в Киеве там еще как-то, хотя вот, те, кто вышел, подтверждают, из разговоров тоже подтверждают то, о чем я сказал, что на Киев, на Зеленского, как бы, им давно наплевать, как бы, они вообще не слушают. Их интересует только одно, чтобы, как бы, какие-то международные, так сказать, силы там, не знаю, чиновники, дипломаты, все равно кто, как бы, да, помогли бы им выехать из Азовстали куда-нибудь, куда угодно, как бы, да, желательно даже не на Украину, а за рубеж, но уже потом, может быть, там, обратно на Украину.
Ну да, ну вот то, что мы сейчас видим, как некоторые считают, это попытка Зеленского и его команды сконструировать миф об Азове, вот об этом батальоне, да, об этих боевиках, которые просто героизируются, рассказываются про них легенды, но при этом сами азовцы живые, как некоторые считают, мешают конструированию этого мифа. И, возможно, гораздо выгоднее будут, если они просто там все погибнут, а уже дальше Зеленский и его команда расскажут какую-то красивую историю, и никто никого не будет перебивать.
Да, я согласен. У нас сколько еще секунд есть до перерыва?
Минута, и потом продолжим дальше.
Да, я согласен, да. Нечто подобное они, между прочим, делали с так называемыми киборгами из аэропорта в 2014 году. Когда уже никаких киборгов там вообще не осталось, они продолжали там еще неделями рассказывать, что там какие-то киборги, значит, в аэропорту Донецком, какие-то десантники продолжают вести бои. Там вообще уже ничего не было. Там один тут груда развалин, как бы, да. Они все рассказывали про то, как героические украинские киборги, как их называл Порошенко, ведут, так сказать, свои боевые действия, но можно об этом продолжить после короткой паузы, да?
Ну, еще 30 секунд, ну да. Вот.
Да что ж такое?
Ну, получается, что сейчас, да, они конструируют как будто бы этот миф, но сами азовцы, которые, вот, как вы отметили сами, да, вот они постоянно выходят в эфир, рассказывают о том, что они там делают, как они себя ведут. Может быть, они не всегда очень героически выглядят, хотя они, конечно, наверное, понимают, что к чему и стараются, но тем не менее, возможно, когда и если они все-таки все будут уничтожены, Зеленский наконец-то вздохнет с облегчением.
Вести ФМ.
Да, да, да. Я это самое. Мы на связи, да?
Да, Сергей? Да, 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 Сергей Александрович.
А, да, я прошу прощения, просто это самое. Да, я с вами согласен полностью, так оно и есть. Мертвые, они ему выгоднее. Вот. Во-первых, я думаю, что им очень нужны мифы. Они, вот еще раз говорю, хотя они всю советскую, так сказать, все советское прошлое вроде как отрицают. И действительно, сейчас вот, например, скажем, они занимаются массовым сносом памятников, в том числе памятником, так сказать, воинам-освободителям по всей Украине. Одновременно с этим понимают, что на самом деле реально героического в истории украинского национализма практически ничего нету. Вообще ничего нету. Побед нету, так сказать, ничего нету, да? И поэтому все равно вроде как танки с пьедесталов снимают, так сказать, эти памятники воинам-освободителям сносят, да? А одновременно с этим все равно цепляются за эти образы, которые все равно в миллионах, в головах миллионов украинцев очень много значат. Это вот, они говорят, вот это наша Брестская крепость, вот мы, так сказать, вот они защитники, да? То есть им нужен миф. Но этот миф не подтверждается, во-первых, действительностью, во-вторых, так сказать, он противоречит, ну, входит в противоречие с самой по себе историей, потому что это разные совершенно люди, разными идеалами двигались. В-третьих, вот опять же, это ситуация, при которой они фактически прикрываются телами женщин, детей, стариков и так далее. То есть я считаю, что героического это вообще ничего нет. Они засели в эти подземелья, прикрываются гражданскими людьми. Если бы, вот опять же, ссылаюсь на военных, если бы не гражданские и не желание вытащить оттуда каких-то иностранцев, операция по уничтожению, так сказать, всего того, что там осталось, заняла бы там 2-3, ну, от силы 4 дня. Потому что, в общем, на самом деле, бомбоубежища, конечно, так сказать, они мощные, строились они хорошо, но тем не менее, да, у российской авиации, так сказать, достаточно тяжелых боеприпасов для того, чтобы, ну, просто завалить их там обломками. Вот, собственно, и так бы они там остались. Но, может быть, даже как бы один из мотивов, он заключается в том числе в том, чтобы их оттуда вытащить, вот в том контексте, о котором вы сказали. Потому что, будучи оттуда вытащенными, хотите, не хотите, как бы, да, они расскажут какую-то историю, совсем не похожую на героизм. Совсем не похожую на героизм. Особенно, если это будут, так сказать, какие-то иностранцы. Поэтому, с одной стороны, я понимаю, как бы, вот эту ситуацию, так сказать, когда многие считают, что вы уже покончили бы с этой Азовсталью, так сказать, и фиг с ними, с этими мирными жителями. Вот. С другой стороны, то есть я понимаю, как бы, эмоционально эти вот призывы. А с другой стороны, есть аргументы, которые, ну, потому что с военной точки зрения уже это ничего не решает, а с символической точки зрения, да, вот если их оттуда вытащить и заставить говорить, это было бы это было бы интереснее, чем действительно сделать их, то есть завалить их там этими самыми, так сказать, обломками. И действительно тогда, как бы, да, Украина и тот же Зеленский, и та же Европа с Америкой получат вот этих героев, вот эти бессмертные герои. И действительно, Зеленскому они нафиг не нужны, потому что если они, например, даже если предположить тот исход, которого они хотят, предположим, там, с помощью каких-то обменов там, или каких-то усилий там, всевозможных гутеришей из ООН и прочее, они вот взяли и вернулись на Украину. Ну, они, я думаю, расскажут, в том числе, истории совсем невыгодные Зеленскому. Потому что, откровенно говоря, как бы, ну, в лучшем случае украинская власть не смогла им помочь, а в худшем, может быть, даже и не захотела. Хотя вот те же арестовичи кормили, как бы, их там этими разговорами о том, что не сегодня, завтра к ним прорвется подкрепление. Вот, хотя, насколько я понимаю, даже никаких попыток особых прорваться к этому Мариуполю и не было. Вот, могут сказать, что не было сил, но не было сил, тогда нечего врать про то, что вы побеждаете, да? Вот, или у вас не было сил, тогда вы не побеждаете, а проигрываете. Или на самом деле, как бы, вы просто не хотели этого делать, или вам было важнее что-то другое. Поэтому, да, я согласен, так сказать, мертвые все эти азовцы, они... А если эти азовцы, между прочим, там, будут еще похоронены еще вместе с мирными жителями, это вообще будет подарок судьбы, надо сказать, для того же Зеленского. Он скажет, ну вот, значит, наши супергерои украинские, не пожалев своей жизни, до последней секунды спасали мирных жителей, а страшные русские оккупанты взяли и зверски всех убили. Я думаю, что вот на самом деле чисто пропагандистский момент такой, вот, ну, политический момент, здесь является основным вот, в принятии решений, что же там делать. Я думаю, что когда Путин, значит, вот мы видели это тоже, когда он, так сказать, Шойгу сказал, я, значит, отменяю штурм этого самого, штурма этих подземелья. Я думаю, что для него вот, эти, вот это политическое соображение, я, конечно, не знаю наверняка, но это наиболее логично предположить, да, вот это политическое соображение является главным. Но что если мы их всех там похороним вместе с мирными жителями, ну, мы получим, значит, легенду, так сказать, о динозаврах украинского рока, что называется, которые до последней секунды спасают жизни мирных жителей, как бы пожертвовали собой. А если мы их оттуда вытащим вместе с мирными жителями, то узнаем много такого интересного. Во-первых, мифа этого не будет. А во-вторых, узнаем много такого интересного, что совсем никак не будет вписываться в картинку, выгодную там для украинских властей, для европейцев, для американцев. Потому что вот все те, кто оттуда вышел, ничего такого хорошего про этих азовцев не рассказывают. Правда, часть этих людей, там часть, так сказать, осталась в ДНР, что называется, а часть все-таки пожелала уехать на Украину, в том числе потому, что они рассказывали о том, что азовцы говорили, что, ну, вы, если вы выйдете, вас тут же убьют, русские вас тут же, так сказать, убьют, съедят, так сказать, и так далее. Вот, просто боятся, да. То есть понятно, что они сейчас могут приехать там, начать что-нибудь на украинской стороне рассказывать, но те, кто здесь, вот ничего такого героического про азовцев не рассказывают. Они говорят, что фактически действительно те, во-первых, не давали им выходить, во-вторых, на самом деле, с каждым днем относились к ним все хуже и хуже. В-третьих, обвиняли их, когда тебе говорили, зачем вы нас держите, отпустите, обвиняли их в том, что вот вы такие, так сказать, скоты, вы же должны были защищать Украину, вы должны были взять в руки автоматы и воевать с этими, с русскими, а вы, значит, типа попрятались, поэтому будете тут страдать вместе с нами. Кормили один раз в день, вот по последним данным, которые, так сказать, оттуда вот выходящие, так сказать, говорят. Ну и все, что с этим связано. То есть ничего такого сверхгероического, откровенно говоря, не про них не рассказывают. Вот такая вот ситуация примерно.
Да. Ну, Сергей Александрович, в любом случае, мне кажется, что украинская вот эта нынешняя государственность постмайданная, она же и начиналась с героев, условных героев, которые были убиты и потом стали героями. Вот я имею в виду Небесную сотню, в которую были включены, насколько я помню, люди, которые там, я не знаю, умерли вообще от каких-то других болезней просто в тот же день.
Да, вы правы. Вот эта вот мифология, ну, в принципе, конечно, мифология свойственна любой государственности. Но в данном случае эта мифология, ну, настолько откровенно была вымороченная, да, что это, особенно в наш информационный век, это очень трудно было спрятать. Да, вот эта небесная сотня, во-первых, я всегда говорил, сама по себе сотня. Ну, а что так сотня? А почему не 189, или не 105, или не 107? Ну, такого не бывает, что вот ровно 100 человек вот погибли. Потому что это удобно с точки зрения распространения, так сказать, вот этого информационного мифа. Просто удобно. Небесная сотня. Вот сотня прямо на небо вознеслась и прочее. Да, там действительно до сих пор, смотрите, 8 лет прошло, а итогов расследования по поводу того, кто же убил этих людей, до сих пор нету. При Порошенко расследовали, недорасследовали. При Зеленском расследовали, недорасследовали. А, кстати, когда он шел на выборы, Он в том числе об этом говорил. Я, говорил он, доведу до конца все эти дела. Я расследую, вы учтите, как бы, да, и так далее, и так далее. Но в итоге 8 лет прошло, уже никто про это не вспоминает. То есть были ли там люди, погибшие от огнестрельных ранений? Да, были. Были. Но так до сих пор и непонятно, а кто же их убил? Если бы были бы все, так сказать, весь набор доказательств, однозначно говорящих, что их убили органы власти, то есть, ну, грубо говоря, там, милиция, так сказать, или какие-то подконтрольные Януковичу военные, я думаю, мы все бы давно уже это знали. А то, что 8 лет они не могут таких на этих самых доказательств предоставить, говорит о том, что там что-то нечисто. Это первое, то есть даже, это даже в том, что касается людей, получивших огнестрельные ранения. Вот, и там направление этих выстрелов там в спину, там много чего там этого самого. И нештатные какие-то патроны, которые использовались там, да и пули, которые потом вынимались. Там много чего, как бы, так сказать, наморочено. Но плюс к этому, чтобы добить до сотни, действительно, туда свезли всех. Туда свезли всех там людей, которые как бы там от сердечного приступа умерли, бомжей каких-то, которые просто рядом находились там, еще кого-то, потому что нужна была цифра. Но, и опять же, для тех, кто, может быть, не понимает, все это вписывается в украинский национализм как идеологию. Опять же, как бы, да,
да, Сергей Александрович,
об этом писали их идеологи, что можно врать все, что угодно, лишь бы, так сказать, оно на пользу пошло.
Все, у нас на этом сейчас надо заканчивать, в следующем часть вернемся.
Железная логика. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский, Сергей Александрович.
Да, на связи, продолжаем разговор.
В следующей теме переходим, да?
Ну да.
Отлично. Тут сообщают, что железнодорожные ветки, соединяющие Херсонскую область Украины и Крым, восстановлены. Возобновляется пассажирское и грузовое сообщение между регионами. Это со стороны руководства Крыма сообщение пришло. Украина запретила грузовое транспортное сообщение с Крымом осенью 2015 года. И вот хорошие новости.
Ну, еще месяц назад начали они заниматься этим восстановлением, там, да, и пошло уже транспортное сообщение, по крайней мере, автобусное было налажено, начала даже ходить, так сказать, электричка там до каких-то пунктов из Крыма. Вот, теперь, как бы, да, действительно налажено это сообщение, я думаю, что это очень правильно. И, в принципе, если честно, я понимаю, что моя личная точка зрения, как бы, не укладывается там во всякие разные нормы международного права и все остальное, но я думаю, что, еще раз говорю, это, знаете, такой процесс реконкиста, если хотите, да, как это вот называется. Раньше, потому что исторически важно понять простую вещь. Да? Если бы украинское государство было хотя бы нейтральным, я уж не говорю там про дружественное, наверное, можно было бы забыть или надолго, или навсегда о том, что эти земли на самом деле, так сказать, осваивались, присоединялись с российским государством. Но в условиях, когда украинское государство решило смыслом жизни сделать для себя, так сказать, противостояние России, в этих условиях, ну что ж, приходится возвращать себе, если не все эти земли, то, по крайней мере, их часть. Поэтому я лично считаю правильным то, что на этих территориях сначала пытались, как бы, да, сохранять там украинскую власть, украинские, так сказать, деньги, украинские флаги и все остальное, да. Вот, была такая попытка. Но, в общем, ни к чему хорошему это в итоге не привело, потому что, мне кажется, украинским властям в Киеве уже глубоко наплевать на все то, что происходит там. Вот, они только вредят, они там совершают диверсии, они разрушают инфраструктуру, то есть они убивают мирных граждан. Кстати говоря, вот насколько я знаю, там, в первую очередь, не будучи способными воевать, так сказать, с военнослужащими, они, в первую очередь, угрожают и терроризируют мирных граждан. Там, вплоть до нянечек в детских садах. Вот, мол, вы не должны ходить на работу. Вы, так сказать, должны оставаться дома. Вы не должны никак сотрудничать. На что вы будете жить, это не наше дело. Да, это нас не касается. Вот главное, чтобы всячески саботировали налаживание мирной жизни. Ну, а вот здесь вот противоположные новости. Да, насколько я понимаю, так сказать, крымское руководство напрямую задействовано, как бы, вот в налаживании на нормальной, так сказать, мирной жизни в Херсонской области и в той части Запорожской и Николаевской областей, которые находятся под нашим контролем, налаживается транспортное сообщение. Я думаю, что рано или поздно мы вернемся к нормальному сообщению между Крымом и Москвой, в том числе, да, которое не так, как сейчас, там, огромным крюком, да, а по прямой, но, по крайней мере, уже сейчас можно по сухопутному, так сказать, по сухопутному путям доехать, ну, условно говоря, из Крыма до Донецка и дальше, так сказать, из Донецка в Ростов, до Ростова-на-Дону. Вот такая дорога уже, она действует по этому самому, по побережью Азовского моря. Ну и плюс, с точки зрения экономической, на самом деле, экономическая кооперация вот этих областей, она была всегда. Вообще всегда. Это было совершенно естественным, да. Крым, Херсонская область, Николаевская, Запорожская, вот вся вот этот юго-восток, так сказать, того, что называется Украиной, это всегда были области, друг с другом взаимодействовавшие в экономическом плане, в плане торговли, в плане сельского хозяйства, производства продуктов питания в первую очередь. Да и не только, в экономическом тоже плане. Ну, правда, с промышленными предприятиями за прошедшие 30 лет стало довольно плохо везде, включая и Крым, как бы, и юг Украины. Вот. Но что касается сельского хозяйства, оно вполне себе живое. Вот. И более того, я думаю, что есть даже возможность поставок, может быть, даже более дешевых овощей и фруктов из этих областей Украины. Там хороший климат, хорошие черноземы. Я думаю, что здесь есть неплохие перспективы для развития пищевой промышленности, в том числе в кооперации с Крымом. Сейчас там известно, что введено двойное денежное обращение, и гривна еще ходит, так сказать, и рубль уже. Вот. И это внушает, на самом деле, на мой взгляд, так сказать, оптимизм. По крайней мере, вот, чтобы, если сопли не разводить, вот именно так и надо делать. Потому что в противном случае все это вообще не имеет смысла. Вот. Я думаю, что так надо делать, надо решать те проблемы, которые у нас появились, да, вот, после 91-го года. Но еще раз подчеркну, в принципе, украинское государство имело массу вариантов, как жить. Из всех этих, из всей этой массы вариантов оно выбрало самый, на мой взгляд, самоубийственный. А именно, вступать в конфликт с Россией, как бы, и выстраивать свою государственность на противофазе, как бы, на отрицание очевидных фактов, на отрицание, значит, не то, что там общей судьбы с Россией, на отрицание вообще чуть ли не самого существования России. Послушайте многих государственных деятелей, так называемых, украинских, с 91-го года, некоторые из них вообще считали, что не то, что там они, Украина должна там, это самое, быть с Европой, а Украина должна добиться уничтожения России. Ну, в таких вот координатах жить было сложно, поэтому конфликт был неизбежен. А то, что сейчас происходит, еще раз говорю, я думаю, что это правильно.
Да, Сергей Александрович, и еще про транспортные и политические вопросы. Тут довольно-таки любопытное заявление было сделано президентом Польши. Он отметил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет. Это довольно бессмысленно прозвучало.
Ну, тут смотрите, какая штука. Это Дуда, да, сказал?
Да,
кстати,
он.
Кстати, у Дуды, там, по некоторым данным, его дед был боевиком АУН-УПА. Вот. По крайней мере, сейчас вот по интернету гуляет фотография некого Михаила Дуды, вот, в форме АУН-УПА, вот, то есть вот этой украинской... Организация украинских националистов, украинская повстанческая армия. Вот. И говорят, что это вот дед был Дуды. И чем объясняют в значительной степени тоже его такой вот интерес к украинской теме. Это первое. Второе. Ну, слушайте, он сказал это официально. Это подтверждает те данные, которые несколько дней назад дал наш, так сказать, руководитель службы внешней разведки Нарышкин, вот, который сказал, что в Польше готовится план по фактически, так сказать, оккупации части Украины. Я уж не знаю, какой части. Наверное, какой-то части, так сказать, которой ресурсов хватит у Польши оккупировать. Но для меня это вообще всегда было несомненным. А вот такие высказывания президента Польши, они это только подтверждают. Это означает, что фактически эти высказывания – это такая политическая подготовка к военному вторжению, к тому, чтобы войти туда, значит, с помощью вооруженных сил и установить там свою власть. Ну, что означает «мы будем вместе» и так далее, и так далее. Даже Российская Федерация ничего подобного себе за 30 лет постсоветского этого самого не позволяла говорить даже в отношении Белоруссии. Вот послушайте все заявления, как бы, наших лидеров, они всегда подчеркивали, что да, мы за максимальную интеграцию, за интеграционные проекты, но никогда не говорили, что типа, например, скажем, вот мы будем как бы одним государством строить вместе, хотя понятно, что все этого хотели, и, в общем-то, и сейчас, наверное, хотят, но, по крайней мере, не позволяют себе это говорить. А здесь это все так очень откровенно, вот, и однозначно. Вы сказали, что это бессмысленное заявление, ну, вот тут немножко поспорю, потому что...
Нет, я не сказал бессмысленное, я сказал, да, что это любопытное и как бы двусмысленное.
Ну, да. Ну, я думаю, что это политическая подготовка к практическому решению. Вопрос в том, как это будет оформлено, да, вопрос в том, так сказать, как это будет сделано. По идее, это не может произойти само собой. По идее, с подобными просьбами должен обратиться к полякам Зеленский. Но если он это сделает, в общем, конечно, я думаю, что и внутри даже вот этого украинского, пусть даже националистически настроенного общества, это вызовет немало вопросов, потому что Дуда там что-то такое наплел, мы будем жить как один народ. Значит, мы будем вместе строить счастливое будущее, ну, особенно, конечно, счастливое будущее одного народа, украинцев и поляков, это так очень странно происходит. Ну, а то, вернее, странно звучит. Но если, например, для украинцев, которые нас слушают, а какое же это будет будущее? Как вы думаете, да? Я думаю, это будет будущее, при котором украинцы должны будут полонизированы. То есть, грубо говоря, так сказать, да, это будет будущее, в котором Польша будет доминировать, а украинцы постепенно будут исчезать, становятся поляками. Потому что давайте себе представим это будущее. Двуязычие, два шрифта, так сказать, два языка. Маловероятно. Скорее всего, это постепенный переход на латиницу, о чем, между прочим, некоторые наиболее радикальные, так сказать, деятели на Украине уже говорили. Б. Это католичивание, то есть, ну, крест на православии на Украине все равно каком-то, да, там, промосковском, так сказать, прокиевском, проконстантинопольском не имеет значения, да, а католичивание с точки зрения религиозной. А с точки зрения политической, да, захват доминирования в политической власти поляков, я не очень себе представляю, как бы, да, вот эту вот замечательную смычку современного руководства Украины, вот, я уж не буду в очередной раз вспоминать их национальные принадлежности, да, с поляками, вот, которые, если честно, никаких других народов в Польше, кроме поляков, не признают, потому что Польша считается абсолютно моноэтничным государством. Там есть какие-то мелкие культурные автономии, но Польша не является многонациональным государством, как мы вот там про себя любим говорить много, постоянно, да. Вот. Даже на Украине, вот, до всех этих событий, все равно они говорили о том, что Украина – это многонациональное государство, а вот Польша – это мононациональное государство, где есть только поляки, а не поляков там нет. Не поляки – это как бы иностранцы, которые приезжают, так сказать, в Польшу. Поэтому перспектива такая вполне себе понятная. Другой вопрос, что Польша как бы ни при каких условиях, и тоже я не раз об этом говорил, она всю Украину не переварит. Вот кто хочет, может на карту посмотреть, Польша просто, так сказать, меньше Украины. Вот, и это достаточно важно. А плюс ко всему, как бы, да, вот это вот их историческая несовместимость, она все никуда не денется. Историческая несовместимость русских и украинцев, она в значительной степени выдумана, она спровоцирована. Историческая несовместимость поляков и украинцев, она имеет многовековую историю. Вот, поэтому, как это может быть, я думаю, что это может быть только при условии полного доминирования поляков. Кстати, когда нам говорят, ну а вот. А русские что не так делали? А русские не так делали. А русские не так делали. Посмотрите, какое количество выходцев с Украины и этнических украинцев находилось в высшем руководстве, значит, Российской империи, потом Советского Союза, да и до сих пор находится, да, так сказать, в том числе и в Российской Федерации. А приведите мне примеры, например, скажем, этнических украинцев в руководстве Польши. Речи Посполитой никого не было вообще. То есть несколько столетий, как бы, да, не хватило, на самом деле, для того, чтобы ассимилировать или, скажем, дать какие-то социальные лифты украинцам внутри вот этого самого замечательного польского государства, к которому сейчас опять Дуда призывает с точки зрения там построения, значит, общего счастья. Ну ладно, это все как бы лирика, а вот практика все равно как бы она в итоге упрется в простую вещь. Действительно, сможет ли и на каких основаниях, как это будет оформлено, Польша ввести войска и к чему это приведет? К чему это приведет с точки зрения там, возможного столкновения с российской армией? Вот. Поэтому они пока вот, значит, политически готовят эту ситуацию и рассказывают про это, про общее счастливое будущее. Но вообще, я думаю, что чем однозначнее будет перспектива военного поражения, по крайней мере, на востоке Украины, тем больше у поляков будет зудеть во всех местах, чтобы успеть, значит, прихватить хоть что-нибудь. Чтобы успеть, так сказать, да, значит, все-таки эту территорию поставить под свой контроль. Но в любом случае, говорю, это будет не так просто, как может быть им бы хотелось. И потом мне вот интересно, как же все это будет оформлять господин Зеленский, потому что ему бороться там с польским доминированием будет крайне сложно. Ну, то есть это будет очень такая неоднозначная ситуация.
Да, Сергей Александрович, и надо отметить, что Зеленский ранее говорил о том, что границы между Польшей и Украиной уже фактически не существует. Но он, я так понимаю, имел в виду, что через нее идет очень большой поток поставок помощи Украине.
Ну да, да, наверное, он про это говорил. Хотя с этой помощью тоже есть, так сказать, вопросы с этой помощью. Например, поляки сказали, что они поставили 200 танков. Это при том, что около 2500 танков и бронемашин, как бы, российская армия уже уничтожила. То есть эти 200 танков, конечно, я так думаю, сгорят, как бы, вот в этой топке, значит, довольно быстро. Я уж не говорю о том, что значительное количество танков, кстати говоря, и техники, мы забираем ДНР, ЛНР, то есть российская армия забирает в качестве трофеев, в том числе брошенных. Вот у нас, между прочим, когда вот генерал Коношенков, наш, так сказать, да, находящийся на переднем крае вот этой информационной борьбы, что называется, докладывает о наших там этих самых ударах, об уничтоженной технике. Вот я специально спрашивал, техника, которая попадает к нам в виде трофеев, вообще не учитывается. То есть, кстати, тоже было бы интересно понять. То есть мы вот периодически просто видим кадры, там такой-то арсенал захватили, такую-то технику бросили. Вот. А эта техника есть, ее довольно много, она не учитывается в сводках, и мы там, насколько я понимаю, речь идет о десятках машин, танков, значит, и о сотнях, там, единицах стрелкового оружия и прочее, прочее. Это, между прочим, эти танки, эти машины, эти, вот все это оружие, включая, в том числе, между прочим, джавелины, лавы и прочее, прочее. И по возможности, если их надо, если они ремонтопригодны, их ремонтируют, вот и ставят на вооружение народных вот этих милиций ДНР и ЛНР. И они участвуют в боевых действиях. И в том числе, как бы, и иностранные все эти вот, ПТРК и прочее, прочее. Кстати, это как бы вещь такая, так сказать, подтвержденная. Кстати, с той стороны, с украинской стороны, я вот, например, такой темы вообще ни разу не слышал. Они там чем-то бахвалятся, ну так, чтобы вот они, например, там захватили какое-нибудь снаряжение или оружие, или боевую технику и поставили бы ее в строй. У таких новостей вообще, ну не знаю, я по крайней мере не видел и не слышал, а это просто подтверждает простую вещь косвенно, что нет никаких контрнаступлений. Такую технику можно захватить при контрнаступлении, при наступлении, так сказать, да, то есть когда вы продвигаетесь вперед и захватываете, да, поэтому с украинской стороны таких сообщений вообще нету, или практически нет, я по крайней мере таких не видел. А этой техники довольно, довольно много, поэтому там вот эти поставки поляков, конечно, важны, вне всякого сомнения, как бы нельзя тоже эти вещи игнорировать, но, во-первых, не очень понятно, доехала вся эта техника до поля боя, во-вторых, даже если и доехала, на фоне 2500 машин, которые уже уничтожены, 200 польских танков, это, конечно, важно, вот, но вопрос в том, кто, опять же, им будет управлять, насколько это возможно, и как это, так сказать, скажется на всем том, что происходит. Поэтому помощь там идет, да, как Зеленский говорил, границы нет, но ее нету до тех пор, пока поляки не претендуют на политическую власть. Здесь надо понять тоже простую вещь. Например, скажем, Киев требует все больше и больше помощи, военной, там, денежной и так далее, до тех пор, пока он ей может распоряжаться. Вот это ему интересно. А у поляков совсем другая задумка. У поляков задумка войти на эту территорию и создать сначала фактически параллельные структуры власти, а потом, может быть, значит, по ходу дела поджать под себя вообще все. Все, что можно поджать. И сказать, а давайте объединимся с вами, например, в польско-украинскую конфедерацию.
А вот заодно в экономическом плане.
В состав Евросоюза, так сказать, да. Евросоюза, там, НАТО и так далее.
Сергей Александрович, но вот в экономическом плане Польша довольно-таки развитая страна, да, получившая огромную помощь от Европейского Союза Украина. Страна, у которой сейчас с экономикой серьезнейшие проблемы. Получится такой странный дисбаланс, и Польше придется вытягивать эти территории? Нужно ли?
Я думаю, что Польша просто надорвется. Тут надо просто эти вещи разделять. Например, вопрос в том, когда поляки об этом говорят, речь ведь не идет о том, что они хотели бы эти территории поднять до, скажем там, уровня потребления в Польше. Речь идет о пользовании ими, в первую очередь. Так, как это было всегда. В конце концов, хотите понять, как это будет, изучите, как это было. И если вы изучите, как это было, да, и как это, так сказать, в голове у местной элиты, тогда вы поймете, как это будет. Вот, например, как это было в нашем совместном, ну, скажем так, русско-украинском прошлом. Мы видели, Россия вкладывала огромные ресурсы в развитие украинских территорий. В результате чего там и создано огромное количество городов, инфраструктуры, железных дорог, заводов, фабрик. А теперь посмотрите, как это было, например, в ситуации с Речью Посполитой. И вы увидите, что Польша вообще ничего не вкладывала в эти территории, которые как бы, да, считались, ну, считаются украинскими, да, а поляки их считают своими. Вообще ничего не вкладывала. Она занималась тем, что местное население использовалось на малоквалифицированной работе. Никаких социальных лифтов для роста с точки зрения там, карьеры там, политической у них не было. А значит, эксплуатация их велась только с точки зрения эксплуатации, как бы, да, ресурсов, в первую очередь, пахотных земель. Хорошие черноземы, пахотные земли, сельскохозяйственная продукция. Вот и все. Вот, собственно, и все. Поэтому вопрос, собирается ли в этом случае Польша вообще, как бы, да, заниматься этими вещами. Я напомню, что значит, у Порошенко, а потом и Зеленский тоже повторял эту чушь, была такая концепция, что Украина будет аграрной сверхдержавой. То есть в ситуации, когда на самом деле индустрия заваливалась на бок, и развивать ее, в общем-то, не хотелось, они придумали такую штуку. Украина будет кормить весь мир, это будет аграрная сверхдержава. Вот запросто поляки могут им то же самое сказать. А давайте, как бы, да, вы будете той аграрной частью нашей польской сверхдержавы, и все будет хорошо. Вы будете работать на полях, так сказать, да, а мы будем снимать с этого сливки. А промышленность, индустрия, это все будет там, у нас в Польше. То есть вопрос в том, как они себе это видят, это первое. Второе, если действительно, значит, заниматься там полноценным восстановлением инфраструктуры, предприятий, то у поляков просто не будет сил. Польша, как бы, конечно, хвалится какими-то успехами, но в рамках довольно небольшого польского государства, потому что, как ни крути, Польша, в общем, небольшая страна. Взять на себя вот восстановление территорий, тем более, скажем, на востоке Украины, да, ну, Польша просто надорвется. Особенно учитывая то, что ее успех в значительной степени, не буду говорить, что полностью, но в значительной степени стал возможен благодаря европейской помощи. Они, во-первых, ну, конечно, попытаются запросить ту же европейскую или американскую помощь на это, в обмен на то, что они будут управлять. Но вообще собственных ресурсов, конечно, у нее на это не хватит. Но из этого третий вывод. На самом деле поляки, скорее всего, не претендуют на те территории, которые, на самом деле, как бы, да, слишком, требуют слишком больших вложений. И они, скорее всего, не претендуют на те территории, где живут люди, которые могут не принять, да, вот такую откровенно, как бы, да, так сказать, пропольскую и антироссийскую тему. А это означает, что в первую очередь, конечно, интересуют их восточные кресы, вот эти так называемые, на Западной Украине. А эти территории, вот сейчас даже, да, они наименьшим образом пострадали от ведения боевых действий. Ну что, весь, так сказать, весь вот этот вот, вся, так сказать, вся, так сказать, трагедия, как бы, состоит в том, что сейчас Украина сама, в том числе, разрушает инфраструктуру, в первую очередь, востока Украины. То есть это тоже к вопросу о том, а кто же те люди, которые всем этим управляют. Вот, даже вот тут, по-моему, Le Monde написала вчера или позавчера статью о том, что украинцы разрушают инфраструктуру, лишь бы, так сказать, собственную инфраструктуру, да, лишь бы не дать российским войскам пройти. Такая тактика выжженной земли. На востоке Украины, на Донбассе, это совершенно четко видно. Они просто уничтожают, потому что, во-первых, они не верят в то, что они туда вернутся. Во-вторых, им это недорого, не нужно, неинтересно. Конечно, поляки, никакие поляки вот этим заниматься не собираются. Это мне интересно. Они хотят взять то, что, в принципе, в достаточно, так сказать, неплохом состоянии находится, и то, что они считают, ну, искренне своим. Кстати, тоже к вопросу об украинцах. Если поляки придут во Львов, я думаю, что рано или поздно, я уже говорил о столкновении каком-то интересов, но есть даже и более интересные штуки. Рано или поздно поляки потребуют реституции. То есть чего? Возврата полякам той собственности, которую, как они будут считать, исторически принадлежала полякам. А там такой собственности во Львове огромное количество. Огромное количество, потому что в свое время, в общем, конечно, вот если куда-то поляки исторически вкладывались, то это в город Львов. Это правда, там поляков было очень много, гораздо больше, чем, например, скажем, украинцев на момент присоединения этих территорий к, значит, Советской России, потому что украинцы в основном все жили в селе, были там батраками и прочее-прочее. Я думаю, поляки запросто могут потребовать какого-то время. А давайте-ка скажу, что они вполне в соответствии с демократией, международным правом, европейскими ценностями возьмем, так сказать, и вернемся к справедливости. И начнется, и тут начнется, так сказать, выяснение таких очень интересных деталей, при которых, может быть, так сказать, половина Западной Украины, все, что там есть, принадлежит каким-нибудь потомкам поляков. Они в том числе поэтому, между прочим, на эту землю и зарятся.
Да, Сергей Александрович, но вот сейчас нам нужно будет сделать небольшую паузу, а далее можно будет еще затронуть вопросы поставок американской военной помощи Украине. Здесь ряд заявлений сделали официальные американские лица. Но сейчас в новости.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский, Сергей Александрович.
Да-да.
Заявление из Пентагона. США не видят помех для поставок Украине зарубежного оружия. Они происходят каждый день. Это заявил официальный представитель Пентагона. Говорит, припасы, вооружение, материалы продолжают поставляться каждый день, включая сегодняшний, это он накануне говорил. Мы не видим признаков того, что этот поток затруднен. А пресс-секретарь Госдепартамента, в свою очередь, заявил, что США располагают неисчерпаемыми возможностями для поставок оружия на Украину. То есть они совершенно подливают, что называется, масло в огонь и не стесняются этого.
Не, ну, во-первых, они подливают масло в огонь, да, действительно, для них эта война выгодна. Украина, то, что будет с Украиной, их не волнует, мы это уже просто много раз говорили, и, честно говоря, это задолбало уже слегка, да, вот, потому что, ну, ясно, они говорят, что скорейшее установление мира за процветающую Украину.
Да, Сергей Александрович, настолько это мы часто говорим, что, видите, у нас стала связь зависать. Давайте перезагрузимся, да? перезагрузимся. Сергей Александрович, к сожалению, нужно сейчас нам прерваться. Так часто мы это обсуждаем, что, видите, уже начал перегорать наша связь. В любом случае, я отмечу, что Соединенные Штаты вот заявляют, что продолжают поставлять Украине зарубежное оружие, и поставки эти происходят каждый день. Это из Пентагона заявление. И вторит ему пресс-секретарь Госдепартамента, который тоже говорит, что идет поставки вооружения, и они совершенно этого... И кроме того, вот, еще в Госдепартаменте заявили, что США и их союзники ищут и найдут возможность поддержать безопасность Швеции и Финляндии на время переходного процесса. Сергей Александрович?
Да, да, я нормально слышал, не знаю.
Нет, стала связь, да, портится.
Хорошо. Угу. Ага. Вот, я, в принципе, сейчас где-то на Луне, как бы, да. Но я по поводу еще раз повторю, да, та мысль о том, что действительно американцы и европейцы говорят, что они за скорейшую остановку войны, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, они подливают масло в огонь, и, понятно, американцам важно ослабление России, но за счет чего, вот вопрос, за счет того, что Украина сгорает, вот такие они друзья Украины, на самом деле, они же вот не поставляют им, например, скажем, какую-то помощь для восстановления экономики, пока, по крайней мере, об этом даже речи не идет, а вот, между прочим, закон о ленд-лизе оружия был внесен в Сенат США 19 января 2022 года еще, кто не в курсе, то есть наша специальная военная операция началась 24 февраля, а закон о ленд-лизе оружия на Украину был внесен в американский сенат 19 января.
Ну, помните, они же ранее об этом говорили, что эта спецоперация начнется, они предупреждали.
Ну, они там говорили, слушайте, этот закон не готовится один день. Вот именно тогда, когда они начали говорить, тогда они стали готовить закон. То есть, на самом деле, это была все часть одной операции. Все это были части одной операции. С одной стороны, так сказать, да, рассказывать. Они понимали, как бы, что сейчас, так сказать, так или иначе, они начнут эту провокацию, да, как бы. А для этого надо подготовиться. Для этого надо подготовиться. Вот, собственно, все. Поэтому я здесь не вижу, честно говоря, никаких особых противоречий. Потому что закон не готовится за один день. Пусть они, так сказать, это не рассказывают. Вот. И не готовится он, так сказать, за неделю, а он уже был внесен в Сенат. Поэтому я думаю, что вообще с этими предупреждениями там была совершенно понятная ситуация. То есть, грубо говоря, они начали разводить вот эту всю истерику по поводу возможного вторжения России, рассчитывая два сценария. Или Россия, значит, нанесет упреждающий удар, а если не нанесет упреждающий удар, тогда как бы мы начнем наступление на Донбассе, Россия будет ответить, а мы скажем, что это все равно как бы до их агрессии. Вот, собственно, и все.
Да,
я думаю, здесь как были два варианта. Что, опять пропадать
связь? Нет, удивительно, но с вами согласен не кто-нибудь. Ну, в какой степени согласен? Примерно то же самое говорит не кто-нибудь, а сам Папа Римский Франциск. Он отметил, что, по его мнению, НАТО могло спровоцировать Россию на начало специальной военной операции на Украине. Он еще это выразился так по-библейски, как-то, господи, лай псов НАТО у границ или у ворот России, как-то так он выразился.
Угу. Ну, вот видите, в кои-то веки наши мнения с Папой Римским совпали, в принципе, я польщен. Вот. Но, мне кажется,
как?
Это было... Да, он, я думаю, что он сейчас слушает у приемника, приник ухом к приемнику, так сказать, к своему. У него такой репродуктор стоит там, да, с одной единственной программой Вести FM, железная логика. Он только ее в 11 часов включает и в 13 выключает, потому что ему больше по уставу не положено слушать радио. Единственное, ради нашей программы он иногда так ухом прильнет там это самое, значит, подопрет так, это самое, локоточком, так сказать, подбородок, сидит, слушает. Вот, ну, то есть, привет тебе, Папа Франциск, от нас. Но я просто к тому, что это абсолютно очевидно. Это абсолютно очевидная вещь, кстати говоря, Папа Римский вот пока что-то не хочет ехать в Киев и говорит, что вот сначала, может быть, с Москвой как-то переговорить, а потом остальное. Потому что эта провокация, как бы, она имела место быть, они нагнетали эту ситуацию. Я думаю, что было просто два варианта. Или Россия, значит, нанесет удар раньше, тогда оправдывается вся информационная кампания насчет ее агрессии. Или, значит, Украина начинает боевые действия. Но там быстро Россия все равно втягивается, да, как бы, ну и все равно мы скажем, что она во всем виновата. Вот. Но я, честно говоря, не об этом хотел сказать, потому что это уже мы много раз перебрали. Я думаю, что американцы здесь вот это все говорят именно потому, что на самом деле ситуация немножко не такая. Именно потому, что, во-первых, трудности с поставками оружия есть. Да? Потому что, например, скажем, вот буквально сегодня пришла новость, что немцы не смогли пока, по крайней мере, поставить широко разрекламированные ЗСУ «Гепард», как бы, да, на Украину. Почему? Потому что для них не оказалось боеприпасов. Понятно, что на Украине их нету, а у немцев их нет, потому что боеприпасы делают в Швейцарии. А Швейцария, по крайней мере, пока отказывается поставлять оружие в зону конфликта. То есть они уже пообещали, а логистику не продумали. То есть не все так у них на самом деле замечательно управляется, как иногда они это хотят показывать. Да? Первое. Второе. Например, скажем, те же пленные, это опять же можно посмотреть, так сказать, и по заявлениям пленных ВСУ, и по заявлениям, так сказать, наших военных и ДНРовцев, говорят о том, что довольно большой, так сказать, процент у вот этой вот оружия, которое поступает, в первую очередь оружие поля боя, имеется в виду противотанковые ракетные комплексы, довольно большой процент просроченных и не срабатывающих этих самых боеприпасов. То есть эта техника, она, в принципе, конечно, довольно эффективная, тут самих себя обманывать не надо, но она сложнее нашей. Там есть электроника, вот многие из них говорят, что там или какие-нибудь просроченные, или, скажем, негодные аккумуляторы, что эти самые много несработок это на поле боя, ну, одновременно как бы их просто не успевали этих людей обучать. Есть случаи, когда там выстреливают, выстрел производится, а заряд не долетает до цели, разрывается раньше. То есть есть проблемы с ее эксплуатацией. Третье. На самом деле, действительно, мы замедлили поставки этого оружия на поле боя. Вот, пусть они тоже не свистят. Да, в том числе это доказывается тем, что, например, тяжелой техники на поле боя американской до сих пор нету. Это подтверждают все. И даже, например, скажем, украинские СМИ не показывают кадры применения тяжелой техники, там пока вот это ПТРК, значит, Джавелин и Энлав, это эти самые, всякие разные тоже европейские штуки, да, есть эти ПЗРК, эти самые противовоздушные, есть вот, появились действительно эти барражирующие боеприпасы, вот, стрелковое оружие есть кое-какое, но стрелковое оружие там, это, там как раз это не критично, а вот все то, на что они в основном напирают, до поля боя не доехало. А почему не доехало? Во-первых, потому, что мы наносим удары по складам, а во-вторых, потому что мы начали наносить удары по инфраструктуре, наконец-то. Хотя я так понимаю, что был какой-то вот такой... Было какое-то все равно, понимаете, с нашей стороны есть действительно какое-то вот такое более, что называется, я не знаю, болезненное, что такое, не знаю, как бы, ну, более ответственное отношение ко всему, что происходит. Но я так понимаю, что ни президент Путин, ни политическое руководство, они достаточно к этому... относятся так вот к разрушению инфраструктуры украинской, относятся как, если хотите, к разрушению чего-то, что нам не безразлично. Что не безразлично. То есть все равно мы действительно, многие из нас, как бы, да, и в том числе в руководстве, считают эту землю не чужой, и людей этих не чужими. Вот поэтому довольно долго этого не делали. Сейчас начали делать, но не потому, что это кому-то доставляет радость, а потому что другого выхода нету. Я, кстати, вам вот что скажу. Именно американские и европейские поставки оружия спровоцировали российскую армию, то, чтобы она начала разрушать транспортную инфраструктуру Украины. Поэтому в этом смысле Украина будет деиндустриализоваться. Скажите спасибо благодетелям из США и Европы, для которых чем больше там войны, тем лучше. Но по факту, если опять же комментировать заявления американцев, значит, на самом деле замедленные эти поставки и нашими ударами по складам, и нашими ударами по транспортной инфраструктуре. И последнее, не являются запасы США бездонными, это вранье. Это просто, как бы, знаете, это вот тоже для заявления уровня Арестовича, что они уже, так сказать, отбили Азовсталь, что они уже стоят, так сказать, под Москвой и так далее, и так далее. Не являются эти запасы бездонными. И нету, на самом деле, у американцев возможности там тоже абсолютно, значит, в огромных количествах поставлять эту технику, тем более, что на подготовке там персонала тоже много раз говорили, хотя сейчас они тоже начинают отрабатывать эти информационные поводы, говорят, да мы за это время там подготовили тысячи и тысячи людей. Ну, может, и подготовили, а вот пленные этого не подтверждают. Говорят, что это 3 дня на теории изучали, как бы, да, практически стрельб не было, как бы, да, в итоге дали в руки, сказали, иди беги. У кого-то получилось выстрелить, у кого-то не получилось, просто выбросили, у кого-то получилось, да мимо. Это тоже важно. И еще последнее, кстати, эти заявления являются реакцией на то, что говорим здесь мы, и на те новости, которые реально приходят с поля боя. Это значит, что эти новости все-таки доходят до американского, в том числе, так сказать, информационного поля, и американским властям приходится их опровергать. Приходится говорить, нет, это не так. А значит, что хоть они там и забетонировали все там полностью, тем не менее, какая-то информация более реалистичная, так сказать, да, с поля боя, она просачивается. И им приходится это реагировать, в том числе вот на уровне официальных заявлений своих, так сказать, этих государственных деятелей.
Сергей Александрович, и сейчас мы должны сделать буквально секундную паузу, а сразу после хочу предложить еще одну интересную тему напоследок.
Вести ФМ.
Тут Евросоюз сообщил, что готовит санкции против патриарха Кирилла. Это интересно, почему они выбрали его в качестве фигуры для санкций.
Ну, они уже не знают, что там еще придумать, да. Они не могут сейчас договориться по поводу санкций насчет нефти и газа, потому что, во-первых, венгры, значит, жестко против, они их ломают, пока не сломали. Вот, во-вторых, сами не очень понятно, как вообще без этой нефти и газа жить, даже по нефти пока не могут договориться, там, по газу вообще, хотя там рассказывают друг другу, что вот они до 24 года все, значит, заменят, там, переведут все на сжиженный газ природный, перевести, может, что-то и переведут, только надо понять, что сжиженный природный газ в любом случае будет стоить дороже. В любом случае. Сначала надо вложиться в постройку терминалов, в транспортную инфраструктуру, а потом еще дороже за него платить. А это будет означать, что себестоимость европейской продукции вырастет, ее конкурентоспособность упадет, да, на этом фоне. Одновременно большое количество людей, значит, лишатся рабочих мест, инфляции и все, что с ним связано. То есть теоретически это можно заменить российский газ. Вопрос в том, что это не будет означать победы. Вот в чем дело. Да, если даже по нефти пока не могут договориться. Вот. Но что касается, кстати, на этом фоне закупки российской нефти и российского газа растут. Только растут. И даже закупки российского продовольствия там, и всего того, что можно закупить. Там, на всякий случай. Кстати, по поводу закупок. Интересно, что сейчас активнейшим образом пытаются вывозить из Украины ее сельхозпродукцию. Вот когда-то, когда еще только это началось, я обратил внимание, там где-то я нашел там статистику, что в 2021 году внезапно в разы увеличились закупки у Украины со стороны Европы и Америки пшеницы и кукурузы. Вот, то есть тоже к вопросу о том, что они, значит, чего-то ждали, к чему-то готовились и так далее. И они вывозили по максимуму пшеницу и кукурузу из Украины. А сейчас те же немцы говорят, что вот, мол, на Украине скопилось 5 миллионов тонн пшеницы, их надо вывезти срочно, любым путем. Но все это хорошо, но возникает простой вопрос. А украинцы что жрать будут? Украинцы-то что будут жрать? Вот они так заботятся об Украине и украинцах, что, значит, пшеничку из кукурузкой надо вывести у них максимально, а им взамен как бы эти самые, им взамен оружие. Вы давайте воюете, тем более у вас с каждым днем все меньше становится. Безвозвратные потери украинцев оцениваются, ну, минимум в 30 тысяч. Минимум в 30 тысяч. Это касается, так сказать, только безвозвратных потерь. А если вместе со всем, там, ну, даже трудно подсчитать, возможно, до 50. Вот, если там раненые и все остальное, попавшие в плен и так далее, и так далее. Вот давайте, так сказать, вы воюете, у вас будет становиться все меньше, а пшеничку поэтому, так сказать, кукурузы, отдавайте нам. Нам она нужна, нам кушать надо и все остальное, да, все, что с этим связано. Такая, те еще друзья, вот мне странно вообще, что на Украине как бы пытаются этого не замечать. Но что касается санкций, да, здесь вот и патриарх Кирилл под эти санкции попал, вернее, как они собираются вводить эти санкции, что, во-первых, подтверждает высокий достаточно авторитет Русской Православной Церкви. Если бы они это не замечали, если бы они не понимали значение этого, в том числе и для украинских православных, они бы на это внимание не обращали. Вообще они, так сказать, расколом православия на Украине все эти годы занимались не случайно, потому что они понимают, что православие объединяет Украину и Россию, украинцев и русских, а надо их разъединять, а еще лучше противопоставить. Для этого нужен раскол. Для этого нужны раскольнички патриархи, которые будут говорить, что у нас тут все украинское, а и как бы у них там все русское и так далее, и так далее. Вот. Ну и сюда же, наверное, как бы, да, и вот эти вот планирующиеся, значит, санкции против патриарха Кирилла. Вот. Кроме всего прочего, да, вот, видимо, они привязались тут к одной из последних проповедей патриарха Кирилла. Вообще, опять же, верующий, неверующий, но надо сказать, что патриарх Кирилл как бы очень способный ритор, что называется, да, у него очень много лет, у него очень, как бы, ну, такие толковые, интересные проповеди, потому что читать проповеди это тоже не каждый может. Вот у каждого свои таланты. Есть люди, которые могут это делать, и как бы люди, так сказать, их слушают, это интересно и доступно. Вот есть те, кто, может быть, вполне себе ведет даже, может быть, даже и святую жизнь, скажем так, но вот общаться с другими людьми ему тяжело, то есть звезд с неба не хватает. У Кирилла всегда как бы были, он всегда отличался вот этими очень, мне кажется, очень, так сказать, такими продвинутыми риторическими способностями, и, в общем, в основном всегда, как бы, все его проповеди, они в цель, как бы, да, и они так и эмоционально наполнены, вот. И вот одна из последних его проповедей в храме Спасителя как раз касалась не напрямую военной ситуации, она касалась России и ее исторической судьбы. И он отметил, что Россия как бы вынуждена, значит, защищаться всю жизнь, да, она не нападает, она отбивает нападение. И понятно, он об этом напрямую не сказал, но политологическая трактовка простая. Нынешняя ситуация на Украине – это все равно вынужденная реакция. Это все равно, так сказать, защита от того нападения, которое в историческом плане происходило все последние 30 лет, а может быть и раньше, которое, суть которого – использование Украины и украинцев, так сказать, да, во-первых, для того, чтобы их самих ввести в заблуждение. Во-вторых, для того, чтобы сделать их врагами России. Вот. Этого Кирилл не говорил, но это как бы читается, так сказать, ну, второй строкой за тем, что он говорил о том, что, так сказать, Россия не нападает, Россия, так сказать, защищается. Вот. И в этом смысле я считаю, что он прав, и с точки зрения защиты мирового православия, именно мирового, а не только восточного. Да? Вот. И с точки зрения справедливости исторической, да, по поводу того, а чьи же это земли, так сказать, кто же их осваивал. Вот. И того, что, ну, мы вынуждены реагировать на эти вещи. Было бы странно, если бы мы просто видели, как где там угроза нарастает, 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 нарастает. Потом бы действительно они оказались бы где-нибудь у кольцевой дороги Москвы, а мы бы сказали, ну все, типа, теперь уже поздно. Вот. Я думаю, что вот это как-то тоже до них там донеслось. Ну и тоже, знаете, интересно, что здесь... здесь как бы вот эта реакция, она говорит о том, что как бы они не пытались делать вид, что они ничего не видят, ничего не слышат, все равно до них это доходит. До них это доходит, и они понимают значимость этих слов, они понимают значимость этих выступлений, понимают, что и на Украине кто-то это слышит. Это слышат и люди, как бы, да, являющиеся, так сказать, прихожанами Русской Православной Церкви, как бы, и дружественных церквей за рубежом, потому что, тем не менее, как бы они там ни крутили, а Русская Православная Церковь, она пользуется вниманием и авторитетом, в том числе и у православных церквей и общин, которые являются нероссийскими и находятся за рубежом. Почему? Потому что, на самом деле, американцы и вся западная цивилизация совершенно откровенно противопоставляет себя не только христианству вообще и православию в частности. И борьба с православием со стороны западной цивилизации, она очевидна, ее отрицать невозможно. Она просто вот настолько очевидна, что она вот читается буквально как бы, да, вот, по нотам. И в этом смысле как бы многие православные, не только русские и совсем даже не славянские, за рубежом, они воспринимают позицию России и Русской Православной Церкви как позицию, противостоящую антихристианству Запада. И поэтому это пользуется, на самом деле, пользуется поддержкой, иногда гласной, иногда негласной. Я это знаю тоже из общения, так сказать, в церковных кругах. Гласной или негласной поддержкой это пользуется, несмотря даже на то, что некоторые предстоятели, то есть верховные, так сказать, иерархии некоторых церквей могут занимать другую позицию. Но, в частности, тот же самый Константинополь, где этот патриарх, который долгие годы фактически ведется западными спецслужбами, да, некоторые вообще считают, что он капитан турецкой армии, не знаю, может, это и правда, вот, возможно, так сказать, так оно и есть. Вот. Но смысл даже не в этом. Смысл в том, что вот человек, который как бы противостоит Русской Православной Церкви, человек, не имеющий приходов. И вот они борются за эти приходы. Вот. А в общем-то в православном мире понимают, кто на чьей стороне находится. Поэтому надо бы и против него ввести санкции, хотя я не очень понимаю смысл этих санкций, но вернее как, ему могут затруднить передвижение по миру. Это так, хотя он и так-то особо не по миру не ездит. Но тут вот, между прочим, до всего этого, как бы, так сказать, значит, обострения ситуации, планировалась встреча очередная, вернее так, вторая встреча между патриархом и Папой Римской, она отложена, и она отложена на неопределенное время. Я не исключаю, что вот эти вот попытки ввести против него санкции, это в том числе попытки помешать возможной встрече Папы Римского и патриарха Кирилла, да, со стороны западников, потому что они понимают, что сам факт встречи, он, конечно, в христианском мире тоже будет принят как, ну, знаете, то, что вот, то, что, так сказать, все-таки христианские общины имеют как, хотя бы по каким-то небольшим, некоторым вопросам общий взгляд. Мы здесь цитировали Папу Римского, да, что насчет того, что он считает, что НАТО могло спровоцировать этот конфликт, да, но тоже, конечно, не очень приятно это слышать, да, я бы думаю, многим лидерам в Европе, там, в Штатах. У нас Байден, между прочим, считается католиком, между прочим, присягу на Библии приносил, а врет каждый день. Вообще врет, как дышит, как бы, и вообще совершенно по этому поводу не стесняется, нарушая одну из, так сказать, из 10 заповедей, да, вот. А, кстати, католическая церковь Америки его отлучила от церкви за его поддержку гомосексуализма, там, и все, что с ним связано. Но, тем не менее, он говорит, что я католик, там, типа, я христианин и все такое прочее. Поэтому я думаю, что здесь они просто понимают значимость в этих вопросах, в вопросах религии, да, и поэтому пытаются, так сказать, внести список санкций. Кстати, вот та тема, которую я здесь, так сказать, я качаю, как бы, да, вот она сейчас начала наконец вылезать. Вот когда раньше я про это говорил, никому было неинтересно. А я говорю, вот религиозная тема, метафизика процессов, это и есть самое главное. И вот сейчас вот тоже вся эта ситуация с откровенным, как бы, да, вот сатанизмом каким-то и западных элит, и тех, кого они защищают на Украине, это стало вылезать. И я думаю, они стали на это реагировать, в том числе и возможные, как бы, вот эти вот санкции, планируются против Кирилла. Они чувствуют, их это забавляет, задевает. Они чувствуют, что в этом есть проблема. Так что все здесь не так просто. Надо смотреть в корень, как говорится.
Да, но в любом случае любопытен сам факт того, что с одной стороны Евросоюз готовит санкции, а с другой стороны Венгрия не поддержит санкции против российского патриархата, заявили в этой стране. Тут особое мнение. Сергей Александрович, в любом случае нам пора заканчивать. Всего доброго, хороших выходных, до свидания.
Железная логика.